Недавно почивший архимандрит Кирилл Павлов с горечью говорил, что большинство сегодняшних прихожан ходят в храм со словом «дай». Дай, Господи, здоровье, дай финансового благополучия, дай семью, детей. И лишь очень немногие идут в храм со словом «прости». Прости, Господи, что грешил, прости, что не любил, прости, что забыл тебя. К сожалению, добавлял батюшка, долгие годы пребывая в церкви, люди так и не разобрались, что к Богу должны приходить не мнимые праведники, а кающиеся грешники. Но опыт показывает, что понять и принять эту истину бывает очень и очень непросто. Для этого, как минимум, надо узнать, что же такое покаяние, в чем оно выражается, как совершается. В этой связи вспоминается пример из жизни другого старца, почившего полвека назад, ныне прославленного преподобного исповедника Андроника Лукаша, великого молитвенника и смиренного труженика на Неве Христовой. Однажды приехавшая издалека в Глинскую пустынь женщина попросила отца Андроника ее исповедовать. Что говорила она старцу во время исповеди, осталось тайной. Но известно, что батюшка после услышанного стал плакать и приговаривать: «Как же ты могла так оскорбить Господа?» Сокрушение постороннего человека о ее собственных грехах поразило женщину. И, отойдя в сторонку от аналоя, она задумчиво произнесла вслух: «Приду домой, перезимую, а весной, Бог даст, тёлку продам и еще сюда вернусь». Вот интересно, зачем ей захотелось вернуться в Глинскую пустынь? Чтобы сказать очередное «дай» или все же вымолвить покаянное «прости»? Именно о покаянии, как об освобождении человека от всего того, что мучит и тяготит его душу, мы продолжим говорить сегодня со священником Валерием Духаниным.
С чего начинается покаяние? Самое первое – это осознание своего греха. Во-вторых, второе – это раскаяние, глубокая скорбь, сожаление о своем грехе. В-третьих, это исповедание греха. В-четвертых, его искупление. И в-пятых, исправление своей жизни. Вот если мы будем знать, что именно из пяти этих составляющих состоит наше покаяние, то мы можем правильно подойти к этому, и мы всегда будем наблюдать за собой, все ли мы смогли соблюсти, не упустили ли мы чего-то в своем покаянии. Итак, вот самое первое – это осознание своего греха. Очень многие люди, когда им говорят о таинстве исповеди, они отвечают так: «А, собственно, ну в чем мне вот каяться? Я вроде бы никого не убивал, там, не воровал, даже, может быть, жене не изменял». И такие люди действительно, вот они не видят своих грехов. А если ты не видишь своих грехов, то, собственно говоря, с чем идти на исповедь? И действительно, таинство исповеди, вообще покаяние, оно начинается с осознания своего греха. Вот тоже вспоминается такая притча из древнего патерика, как одному иноку, который молился как раз вот о покаянии, ему явился ангел и говорит: «Приди, я покажу тебе дела человеческие». И последовательно ангел показывает ему три различных ситуации. В первом случае ангел показал ему человека, который насек дров, положил их себе на плечи, пытался поднять и не мог. И вот вместо того, чтобы снять с себя часть этой ноши, он нарубил еще дров, еще больше добавил и пытался опять это поднять, и опять не мог. И вот так он делал многократно. Во второй ситуации ангел показал ему человека, который, стоя у колодца, пытался наполнить дырявую катку. И вот он черпал воду, наливал в дырявую катку, и вода эта выливалась, выходила через дыры. И затем в третьей ситуации ангел показал иноку храм, в который пытались войти два человека и внести с собою бревно. Причем каждый раз они шли поперек дверей и никак не могли войти, но повернуть бревно так, чтобы поместиться в проход, они не хотели. И вот эти три ситуации из древнего Патерика изображают нам, скажем так, вот три уровня нашей греховности. В первом случае, когда человек непрестанно рубил дрова и увеличивал свою ношу, это и есть те люди, которые непрестанно умножают свои грехи, возлагают их на свои плечи, им становится тяжело, но сбросить часть этого они не додумываются и только увеличивают свою ношу. И вот эти люди так и говорят, что чем я особенно грешен? Я там никого не убивал, не воровал, в тюрьме не сидел. Но при этом в своей ежедневной жизни они постоянно раздражаются, постоянно завидуют, негодуют, осуждают. Им кажется, что вокруг все не так. Хотя на самом деле это в душе не так. Когда у нас око лукавое, то и вокруг все предстает в неправильном свете. И вместо того, чтобы разобраться вот в глубинах своей души, они зачастую оправдывают себя и тем самым только увеличивают свою греховную ношу. Во второй ситуации человек, который стоял возле колодца, черпал воду и наливал ее в дырявую катку, это образ тех людей, которые уже приходят в храм и, в общем-то, уже даже участвуют в таинствах церкви и приобщаются живой воде благодати Божией, но в повседневной жизни продолжают совершать те же самые грехи, сколько бы раз они ни исповедовались. Они поступают опять точно так же. И вот эти вот грехи становятся своего рода дырами, через которые вытекает вся благодать, полученная в храме. И, наконец, третий образ двух человек, вот, которые пытались пронести бревно в храм поперек дверей, это образ тех людей, которые вроде бы стараются исполнять различные правила церковной жизни, но идут в храм, выставляя вперед свою правду, свою правоту. Это те люди, которые действительно преодолели какие-то грехи. Вот они уже прошли предыдущие две ступени, но в итоге стали считать себя праведниками, стали считать себя выше других людей, и в храм они идут, вот выпячивая вперед свою правду, тогда как с нашей личной правдой не пройти в узкие врата Царствия Небесного. И вот все мы находимся на том или ином уровне своей собственной греховности, и огромной задачей является как раз вот увидеть наши собственные грехи. И бывает это сделать очень трудно. Почему? Потому что на самом деле мы все в душе стремимся, ну вот, к тому, чтобы видеть себя хорошими. Вот так вот, таков человек, такова его греховная природа, что ему хочется всегда вот выглядеть хорошим. Может быть, это является такой, я бы сказал, ну, искаженной вот интуицией праведности, что человек ориентирован на праведность и ориентирован на добро, на какие-то положительные идеалы. В реальной жизни он не соответствует этому, но все-таки ему хочется быть таким. И вместо того, чтобы вот реально стать человеком, живущим по правде, согласно чистоте, добру, он начинает себя оправдывать. Он начинает оправдывать то состояние, в котором он реально находится. И вот величайшей задачей нашей духовной жизни как раз является попытаться увидеть наши собственные грехи. И сделать это бывает очень трудно. А что помогает прежде всего? Да это вот наша собственная совесть. Вот если мы будем внимательны к своей совести, то мы увидим просто невероятную картину. Совесть нам покажет множество таких вот случаев из нашей жизни, когда мы погрешали, когда мы поступили крайне несправедливо, нехорошо, когда мы кого-то обманули, поступили лукаво, нечестно. И если бы мы старались каждый день очищать свою совесть и беспристрастно, вот искренне, правдиво вглядываться в нее, то наша совесть, она и являлась бы таким зеркалом, которое наглядно показывает, а в чем мы реально грешны. Еще есть, конечно, такое правило, как узнать свои грехи, но оно никому из нас не нравится, вот если так задуматься. А правило это какое? Вот если хочешь узнать свои ошибки, свои неправды, то все-таки прислушайся к тому, что говорят о тебе люди, что говорит о тебе твое ближайшее окружение. Нам часто неприятно это слышать, вот. И действительно, бывает так, что наши ближние говорят о нас настолько вот нелицеприятно. Да, они могут немножко приукрасить, преувеличить, но какая-то доля правдивости в их словах будет. Поэтому если вот наши ближние говорят нам о том, что мы эгоисты, что мы думаем только о себе, что для нас в жизни главное — это заработать денег, и мы не проявляем ни в чем свою жертвенность, то не нужно себя оправдываться, не нужно прикрывать свои вот, несправедливости, а постараться все-таки действительно задуматься, что вот если Господь попустил моим ближним сказать такое обо мне, то постараюсь вспомнить, а действительно, вот что я такого сделал, что дало повод моим ближним так обо мне высказаться. Таким образом, слова наших ближних являются прекрасным индикатором и дает нам возможность поразмышлять и попытаться увидеть в себе свои слабости, свои несовершенства. Пусть это будет просто вот то, что от Бога дается как некая подсказка, в чем нам работать над собой, чтобы сделать себя хотя бы немножечко лучше. Еще для того, чтобы познать свои грехи, иногда нужно быть просто вот наедине с самим собой. Часто мы погружены в какую-то суету, в шум внешней жизни. Мы все время куда-то спешим, у нас все время какие-то дела, Нам нужно и в магазине что-то купить, и на работе что-то сделать. И подумать о самих себе у нас просто нет времени. Но если у тебя нет времени вообще остановиться и подумать, то как же ты увидишь, что у тебя происходит внутри твоей души? И вот очень часто бывает такая ситуация, что когда человек, вот он жил постоянно в таком внешнем шуме и казался себе каким-то супергероем, во всех отношениях совершенным человеком, вот он вдруг неожиданно оказывается где-то наедине, в полной тишине, то вдруг он начинает пугаться самого себя. Он открывает в глубинах своей души такие мрачные омуты, что испытывает муку от самого себя, и ему трудно от этой вот тишины. А почему? Потому что действительно открывается вот бездна его собственной греховности. Вот расскажу такую историю, она связана с одним тоже молодым человеком по имени Евгений, который вел преступный образ жизни, и когда ему было 24 года, он попал в тюрьму. Ему дали 8 лет. И вот, оказавшись в тюрьме, он подумал, что жизнь закончена, он ничего не достиг, и специально, находясь на зоне, Евгений вел себя крайне вызывающе, провоцировал какие-то конфликты с другими заключенными, думая, что его просто вот зарежут, и все. И вот так он спокойно перейдет на тот свет, спокойно, как он сам так думал. Но получилось так, что так называемые авторитеты не стали его убивать, а наоборот, они, увидев, что он слишком активный, они дали ему определенную должность. Вот есть такая должность смотрящего среди заключенных. То есть он должен был смотреть за определенным бараком, быть старшим по бараку, отвечать за заключенных вот в этом отсеке на зоне. И вот таким образом Евгений продолжал свою жизнь. И вот однажды его за какой-то проступок посадили в одиночную камеру на полгода. И находясь вот там, как раз оказавшись наедине с самим собой, Евгений вдруг стал вспоминать свой жизненный путь, что у него было раньше. И вдруг перед ним вся его жизнь предстала в удивительно мрачном свете. Вот, например, он вспомнил, что когда ему было 12 лет, умер его отец. И на похоронах маленький Женя плакал, но плакал не потому, что умер отец, а потому, что он теперь не сможет ему купить мотоцикл. У него к отцу было такое корыстное отношение. Он вспомнил, как он воровал у мамы деньги на папиросы. А на зоне считалось так, что вот ни в коем случае нельзя там друг у друга воровать. И вот тут он соотнес, как это так, мы вылавливаем там, как они говорили, крыс, то есть воришек, которые у сокамерников похищают какие-то вещи. А я же сам, оказывается, у родной мамы крал деньги, чтобы курить папиросы. И жизнь оказалась вот настолько невыносимой в таком свете, что Евгений просто от всего сердца впервые в жизни начал молиться Богу. Именно у Бога он стал искать спасение от самого себя. И вот так начался его путь духовной жизни через вот это вот видение своих грехов, что совершилось, когда он находился наедине с самим собой. И Евгений, кстати, смог на зоне организовать строительство храма. Они построили храм, а когда он вышел из заключения, то он стал послушником в Оптиной пустыне. То есть вот такой удивительный жизненный путь, таков промысел Божий. И тут что важно понять, что никогда ты не научишься покаянию, пока ты не увидишь свои собственные грехи. пока собственная твоя жизнь не предстанет перед твоим взором во всем ее вот безобразии. И к этому нужно отнестись и так, вот как врач относится к больному, когда он пытается поставить четкий диагноз. Вот врач в каком-то смысле достаточно хладнокровно относится. Он анализирует, как поступает больной, какие у него симптомы, какая у него температура. И по этим симптомам он ставит диагноз, что вот ты болен там ангиной там, или гриппом, или чем угодно. И вот то же самое предстоит нам в нашей духовной жизни, когда мы должны попытаться определить свои собственные грехи. У каждого из нас есть какие-то главные страсти. Вообще у нас есть все страсти, но у каждого есть еще такие страсти, вот на которых мы притыкаемся постоянно. У кого-то это не целомудрие, вот кто-то никак не может вырваться из каких-то вот нечистых образов, и даже просто когда он садится перед экраном компьютера, погружается в интернет, он тут же срывается, и вот эта страсть у него начинает работать. Кто-то невероятно честолюбив, и он готов быть и целомудренным, и там, милосердным, но лишь бы ему воздавали честь, и лишь бы его как-то превозносили. Кто-то невероятно завистлив и постоянно видит успехи других людей, а собственная жизнь предстает какой-то ему серой, невзрачной. Вот мы должны хладнокровно вглядеться внутрь своей души и увидеть, а чем же мы больны? Потому что наши греховные страсти — это и есть наши недуги. Вот преподобный Симеон, новый богослов, он так и говорил, что всякая греховная страсть является болезнью нашей души. И люди, погрязшие в страстях, — это люди душевно больные. Но это надо правильно понять. И вот еще говорил преподобный Симеон Новый Богослов, когда мы начинаем молиться и говорим «Господи, помилуй», да, или «Боже, очисти меня грешного», то мы должны четко представлять, а собственно, в чем нас должен миловать Господь Бог, от чего Он нас должен очистить. То есть всегда мы должны ясно видеть свое несовершенство, свои немощи, и это начало нашего покаяния, четкое осознание своих грехов.
Свят, свят, свят.